Может быть, кто-то забыл взять книгу из Мишлы. Мишлы сейчас изучаем. Я рекомендовал, значит, взять ее. Она поможет нашему судну двигаться по курсу, который прочертил Шломо ха-Мелех. Так что, значит, вот мы будем сейчас двигаться в его направлении. Значит, в прошлый раз рассматривался второй пасук, где говорилось о трех аспектах разума, хохма, бина, дат. И прояснялся каждый из них по одиночке. Значит, хохма – это набор утверждений о творении, о человеке, о Творце. Не просто набор утверждений, а который понимается, понимаем. Ну и человек имеет большую хохму, чем глубже он понимает эти утверждения. Значит, первое. Бина – это аспект разума, который наделен способностью, наделяет человека способностью рассуждать, имея какие-то, значит, какой-то строительный материал, знания, утверждения, при помощи рассуждений построить из них нечто новое. То есть обогатить хохму, иными словами. Что-то новое утверждение, то оно входит в хохму. И третий аспект – это дат. Значит, дат – это вещь, которая, как мы говорили, соединяет хохму и бину. Вот пример, скажем, такой. Человека заинтересовало такое понятие, а что такое Ам-Исраил, еврейский народ? Ну, значит, надо вооружиться какими-то исходными данными для этого. Ну, я бы взял такие данные, как праотцы, Авраам, Ицхак, Яков. Они определенно как-то должны послужить пониманию. Значит, безусловно, обратился бы к Синаю, к истории народа, к созданию душ. То есть надо из всего множества фактов, утверждений выбрать те, которые могут подходить для того, чтобы понять, что такое Ам-Исраэль. Это работа дат. Утверждений-то много. Можно одни выбрать и из них построить при помощи бины понимание Ам-Исраэль. А можно взять другие. И тогда то же самое, значит, концепция та же самая, Ам-Исраэль, будет видеться в другом ракурсе. Тоже верным. Таких ракурсов может быть много. Вот выбор начального материала – это работа дат. Но этим ее функция не ограничивается. Вот сейчас мы пойдем тот аспект дат, который в прошлый раз не разбирался. Написано вот в самом начале этого, значит, пасук, ледас хохма, чтобы познать хохму. Дат применяется к хохме самой. Если углубить при помощи дат, можно углубить понимание тех утверждений, которые есть. Это функция дат. И здесь используется то, что, как мы говорили, дата на самом деле происходит от свойства души мыслить, нашамы. А вот у нее такое свойство, она внутренняя по своей природе, и проникать во внутреннее. То есть вскрытый смысл утверждения. Это вот место дат. Как бы не расширение, а углубление. Так, пример теперь из Хумаш. Это я сейчас разберу один пример. 24 перек, 64 пасук. История про то, как Лезер пошел, значит, добыть жену для Ицхака. Это история. И там, когда уже все эти, значит, события кончились, и он, так сказать, ее повел в владение Ицхак, вот про это пасук, это 64-й. И подняла Ривка глаза ее и увидела Ицхак. И упала с верблюда. Значит, это очень странный пасук. Женщина, ну, увидела, значит, и упала с верблюда. Странный, значит, оборот событий, неожиданное. Ну и вот есть объяснение, что, значит, упала. Ну, перевод просто, один перевод – сошла с верблюда. Что упала, ну, это нелепо. А сошла – это понятно. Но написано «не сошла». Второй перевод, который приводит Раши, ссылаясь на Мидраш. И преклонилась она с верблюда. То есть преклонилась до земли, Раши поясняет здесь. Вместо упала. От чего она преклонилась? Вот потому что она увидела Ицхак. И как объясняется, как он объясняет Раши, увидела его во всем великолепии и изумилась ему. Это привело к падению. Не к падению, это Хумаш сказал падение. А по объяснению, значит, она преклонилась, это знак уважения глубокого. Но написано не это. Значит, вот попробуем разобраться, что здесь имеется в виду, что это за падение такое. Посмотрим в предыдущий пасук. И вышел Ицхак прогуляться в поле к вечеру. Дело было к вечеру. И поднял глаза его, так же, как у Ривки. Она подняла глаза ее, и он поднял глаза свои. И увидел то же самое слово, что про нее. Она увидела, и он увидел. Хумаш повторяет, просто слова повторяет про нее и про него. Так, что он увидел, и вот верблюды идут, подходят. Она, вот тут уже различие. Она увидела его, а он увидел верблюдов. Что он ее не увидел? Это разница между ними в тот момент. Значит, что за этим стоит? Ну, на физическом уровне, значит, можно как-то на простом уровне вложить в это смысл. Я не знаю, какой, но будем читать углубленно, так, применяя дат. Она была на верблюде, и он ее не увидел. Но есть в этой главе в начале появляются верблюды. Верблюд здесь не случайен. То есть дат отводит вот туда, в другой эпизод. Не в этот, а в другой эпизод. Это суфи даст найти, подобрать правильное для объяснения. Что там были, верблюды появились. Лезер, когда пошел, значит, забирать Ривку, он взял с собой 10 верблюдов. Ну и люди, естественно, были, которые сопровождали. И дальше события так развиваются, что она ему дала попить и верблюдам. А людям не дала. Конечно, можно сказать, ну, люди сами могли напиться из колодца. С другой стороны, Лезер тоже сам мог напиться из колодца. То есть, ну, по-простому понятно, не попросили, так не дала. Но здесь другой смысл. И на занятии, когда это прорабатывалось, говорилось, что вот был Элиэзер, и были люди, которых он взял с собой. И он по духовному росту значительно их превосходил. А Авраам его значительно превосходил. И поэтому в этом смысле, чтобы указать это сравнение, когда Ривка поит верблюдов, имеется в виду людей и верблюдов. Значит, тут не надо понимать так, что вот люди принижены до уровня животного. Мы имеем с хумаш, тут нет места принижения. Я объяснял, почему. Вот сейчас я не буду повторять просто. Но вот верблюд приравнен к человеку. Ривка едет на верблюде, она возвышена над обычным уровнем человеческим. Исаак ее не увидел. Он не увидел вот этого ее уровня. Она его разглядела, а он нет. По какой-то причине. Может, так сказать, ему не хватало внутреннего силы увидеть это. Может, другая какая-то причина. Это пока неизвестно. Но он не смог увидеть ее возвышение над этим, над остальным миром людей. Она увидела его высоту. И когда она это увидела, она упала с верблюда этого. Почему она упала? Что это обозначает? И тут два момента. Почему она упала и что это обозначает? Что это обозначает? Ну вот, значит, она там была ему не видна, когда она упала, и на земле она уже ему видна. Она, в общем-то, в жены шла. Он должен был видеть. Это смысл падения. Ну, хорошо. А, собственно, вот момент, а почему, не для чего, а почему она упала? Ну, очевидно, вот был этот момент такой внутренний толчок, очень резкий. И в результате этого толчка, когда она увидела его именно, она и упала. Она начала, увидела его, толчок, внутренний, в сердце, может, и упала от этого толчка. Не наклонилась, не склонилась, не сошла, именно упала. Другой смысл от всем. О чем говорит следующий пасук после этого? И сказала она рабу: кто этот человек, идущий по полю навстречу нам? И сказал раб: это господин, это мой господин. И взяла она платок, взяла на платок и укрыла себя. Вот она узнала, что это ее будущий муж, только после того, как она упала. И комментаторы, Рамбан там, и другие, они меняют порядок псуким. Почему по логике такой, она склонилась, знак уважения мужу. Все должно быть впереди. Сначала узнала, что муж, а потом уже вот как следствие склонилась перед ним. А, значит, не надо менять, на мой взгляд. Почему? Потому что в этом глубокий смысл. Этот толчок она получила внутри, ничего не зная еще о том, кто кому идет, кто кому будет принадлежать. Не знала это. Но когда увидела, возникло это падение, возник этот толчок. Не от знания, что это ее муж, и знак уважения к нему, совсем от другого. А на внутреннем уровне, значит, его как бы почувствовала, что это ее. Я вот это напоминает эпизод с Яаков и Рахель у колодца, когда они встретились первый раз. Он ее поцеловал. Значит, в Кабуле вот этот поцелуй, нет конкретно вообще вот на том высоком уровне, означает соединение его и ее на уровне душ. Вот это там и произошло. Он ее увидел, она его увидела, и они оба поняли, что к чему, что они вот именно вот для этого они, чтобы стать мужем и женой. И там это вот так и обозначено. Души сошлись, как Кумар сказал, поцеловал ее. Никакого поцелуя не было. В физическом смысле. Всем другое. Вот и тут Ривка, она его почувствовала сразу. А он нет. Он ее не увидел. Вот. Значит, да, и тут интересный момент дальше. Платок укрыла себя, а это зачем? Ну, объяснение дается, снют, скромность. Это простое объяснение, можно сказать. Значит, хорошо, скромная была. Но если идти по внутренней логике, он ее не увидел. То есть по какой-то причине от него был скрыт ее вот высокий внутренний мир на каком-то уровне. И вот то, что она одела на себя этот платок, покрыла, там валь на самом деле. Если посмотреть по слову, значение слова валь. А валь – это такое, которое, с одной стороны, видно, но не очень уж хорошо. Нечетко видно. Это вот определило как бы, да, не смотри на меня вот туда, где я есть, но ты, с другой стороны, это вот муж и жена будут. Конечно, имеешь право на меня смотреть, и будет контакт. Это смысл этой вуали. Скромность ни при чем совсем. Ну, это зависит от того, на каком уровне читаешь. Вот сейчас книга прочитана, пасук на уровне дат. Как иллюстрация, когда дат понимает материал, изложенный в хумаш, воспринимает его. Тогда псукин открывается на другом уровне просто. Это работа дат. Очень интересный эпизод. Конечно, можно еще много говорить, но у нас нету темы. Так, дальше двинемся. Значит, дальше мы переходим к следующему пасуку. Ну, сначала я прочту перевод, а потом будем разбирать. Чтобы принять наставление, то есть мусар, разума, правды, правосудия и справедливости. Это назначение этих притч. Чтобы понять, принять наставление разума и так далее. Теперь будем прорабатывать, значит, эти слова на иврите, как они написаны. Локахас, мусар, чтобы взять мусар и так далее. Что значит взять мусар? Ну, здесь вот глагол «локах», он имеет значение «взять», «купить», «приобрести». Ну, «купить» здесь как-то странно. А вот «взять» и «приобрести» это уже можно как-то интерпретировать. Ну, я бы сказал «взять на вооружение». Можно прочесть и поставить вот на полку книжную, пусть там стоит, а я буду продолжать давать лекции и жить, как, значит, раньше жил. А мусар там? Это вот один способ. А здесь говорит, нет, взять себе, на полку поставить, себе взять. Что значит себе взять? Ну вот если следовать мусару, я понимаю это. Следовать ему. И это абсолютно правильное понимание. Но есть с этим пониманием одна проблема. Это написано в этом книге. А в этой книге, которую мы начали изучать, в предыдущем пасук дана заявка на то, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с разумом в трех его аспектах. Хохма бин адат. Имеется тут скрытое понимание тоже, глубокое понимание. Значит, не отметая того, что мы получили, мы должны стараться понять, а что же царь имел в виду на самом деле здесь. Что мы имеем дело с этой книгой? Это правило для изучения именно этой книги. Если мы имеем простое понимание, хорошо, на этом нельзя останавливаться. Нельзя просто. Иначе мы упустим книгу. Так вот, давайте смотреть, что значит взять мусар, взять наставление. В том смысле, как его Шлом понимал, Шлом Ахамелех. Ну, у нас есть такой способ работать со словом. И один из вариантов – это посмотреть, а где это слово встречается в Танах, в Хумаш. Ну, оно встречается, значит, слово популярное, оно больше, чем 100 раз встречается. Поэтому надо включать «дас», нельзя так. В какое место пойти? Там много предложений, в которых слово «взял» имеет место. Какое из них выбрать? Это надо включать «дат» уже. Хохма перед нами, весь хумаш. И там, предположим, 123 слова с этим «лаках» взял. И в какой же момент пойти? Вот. Есть такой момент, где говорится «Ки иках иш иша». Когда возьмет значит, человек женщину. И речь там идет в Хумаш в этот момент о супружестве. Как по правилам значит, надо вступать в брак. Вот там вот этот глагол «икаха» – «взять». Что значит «взять»? Ну, тоже не очень как бы подходит. Но что это значит? Взять – это вот привести в свой дом. Так Гемора объясняет. Это начало Месехта Кедушин, там этот вопрос доскональным образом разбирается во всех деталях. И символом этого является хупа. То есть, когда вот этот обряд, церемония совершается по еврейскому закону, там есть четыре такие шеста, на которых значит, материал. И вот это символизирует байт, дом. Причем символика интересная, что лучше, если эта хупа происходит под открытым небом, не в помещении. Это более предпочтительно. Почему? Потому что тогда получается вот семья, будущее, соединение, а над ними небо. А в небе мы знаем, кто. Там не птицы летают. И вот между ними и тем, который там, это покрывало. Как бы ракия, небосвод. То есть место двейкут, где соединяется верхнее и нижнее. Это в символике соединения этих двух. Небо и вот место соединения между ними и небом. Но это дом, это символики дом, так и говорится. И по самому этому процедуре этой, он стоит в этой хупе, а она идет ему туда внутрь, заходит, такой обряд. Он ее в дом вводит. В этом смысл супружества. И вот тут слово как раз, когда возьмет, куда возьмет, в свой дом. Ну, когда он взял ее в свой дом, начинается совместная жизнь уже. Распределение обязанностей, там, один одно дело, другое другое, общие дети, там, значит, и семейная нормальная жизнь, если она нормальная. А дальше посмотрим на это изнутри, что в этом наша цель. Мы изучаем сефер, который Мишлен смотрит на вещи. На это мы тоже должны посмотреть изнутри. У человека есть помимо вот того дома, в котором он живет, есть еще один дом. Это его тело. Причем их два, на самом деле. На самом деле три, но мы говорим про два. Один внешний, который нас мало интересует, это для врачей. А еще вот есть внутренний дом, внутреннее тело. И внутри этого тела есть внутренний мир. И кто там? Что там? Душа человеческая, животная душа и все силы, которые у него имеются в наличии, они вот внутри. И снаружи вот это тело, дом, как вместилище его внутреннего мира, всего того, что у него внутри. Это вот дом. Ну, так дом на физическом уровне тоже существует, там внутри все, что нужно для функционирования. Так вот, тогда женитьба, ввести ее в дом, это ввести ее в свой внутренний мир. Это смысл хупы. И вот на самом деле, что потом? И теперь же в этом доме как бы две души. Два внутренних мира в одном помещении. Вот. И вот здесь про это наставление, про мусар, тот же самый глагол. Взять мусар. Что это такое? А вот похоже на это. Взять это наставление в свой внутренний мир. Не просто следовать ему на вооружение. Можно следовать, когда не обязательно внутри. Прочел, понравилось, выполняю, следую. А здесь говорится больше. Веди это наставление к себе вовнутрь. Ну да, сразу возникает вопрос, а что это даст? В чем разница? Следовать, вот что важно, правильному распоряжению. Какая разница, внутри это или сна, или, значит, прочел и все. И все же следуешь, выполняешь, поступаешь как правильно, как надо. В чем выгода? Ну, наставление хорошо иметь, если оно правильное, но вопрос, как его реализовать. Тут могут быть проблемы. Ну, например, скажем, наставление такое. Один человек спрашивает другого, ну, как мне быть, у меня вот такая проблема. Он отвечает, вот прослушай 10 лекций из такого-то, значит, цикла. Это тебе поможет. Спасибо большое. Ну и дальше что? 10 лекций прослушать. Это же время возьмет. А у меня дела. У меня семья, работа. Еще надо картину писать. А в другом еще что-то надо делать. Надо жену, значит, на прогулку вывести. Тоже неплохо. А может, она в музей хочет. Значит, вот эти лекции – это проблема. Их же 10. Значит, проблема со временем. Как реализовать наставление? Есть, мы живем в мире, и этот мир не всегда благоприятствует, а чаще всего и наоборот, противостоит этим хорошим наставлениям. Вот чтобы осуществить это, нужна внутренняя мотивация для этого. Одна мотивация такая, что ну вот хорошее наставление, я буду следовать. Другая – это когда вот это наставление внутри тебя уже, как одна из твоих частей. И она хочет, чтобы это было. Желание возникает. Вот когда человек хочет кушать, у него есть сила голода, или там просто охота поесть. Эта сила его движет к этому продукту. А там есть, значит, и жена, и дети, и прочие вещи, работы, прогулки. Значит, есть. Но в сутках 24 часа. Вот я поем, потом буду тем заниматься. Значит, приоритеты. И если эта сила внутри, как жилась человека, да, и он понимает необходимость, это его собственное же желание, это хорошее основание того, чтобы реализовать. Это вот преимущество того, когда это сидит внутри. Так. Дальше я тут забыл одну важную вещь сказать. Я вернусь к тому, что я говорю, про мужа и жену просто. Эта вещь актуальна. И вот была концепция взять ее, значит, привести в свой внутренний мир. Есть подтверждение в языке тому. Что не просто вот нашел пасук там, провел параллель. Посмотрим на сами слова «иш» и «иша». Каждая состоит из трех букв. И вот две буквы «алеф» и «шин» – они одинаковые и для него, и для нее. Ну вот прямое указание, что есть общее у них. А что это общее? Значит, это не то, что на кухне или там еще, а вот самое общее, то, что мы же со словами имеем дело, мы имеем дело с внутренним аспектом человека. Это отражает слова. Значит, у них внутри действительно вот есть это внутреннее соединение. Где оно? Во внутреннем мире. И дальше там еще две буквы есть, по которым они различаются. У него юта, у нее хей. Это две буквы имени. Первые две буквы имени, Юд, Кей, Вав, Кей. Первые две буквы. То есть в этом соединении, в их внутреннем мире, буквы указывают на то, что есть еще возможность подключиться к небу в результате этого соединения. Не такая, как у каждого порознь. Это один из смыслов этого супружества. Соединение душ, и тогда новый обновление канала наверх. Композиция такая получается. Вот на что указывает буквы. Значит, это то, что вот сейчас говорит, наша буква указывает, это идеал. Это надо понимать. И не всякой ситуации надо стремиться к идеалу. Потому что это будет костюм с другого плеча. И может только наломать дров из-за этого. Надо иметь разум как-то посмотреть, в какой ситуации я нахожусь, вот мои конкретно по отношению к этим словам, к этим буквам, так это у меня или не так это у меня, может, совсем не так, может, отчасти так. Значит, случаев очень, вариантов крайне много. Что бывает соединение только на то, что вот какое-то количество разойтись и все. В этом тоже большой смысл есть. Человек, по крайней мере, понял что-то. Вот. Но вот это про этот вот внутренний мир, оно в буквах заложено. Иначе оно правильно имеет место. Так, давайте дальше двигаться. Значит, мы поняли, что значит взять, или не то, что значит, как взять, а в чем выгода, когда мусар находится внутри. А как это сделать, вот пока не ясно. Звучит, sounds good, хорошо, поместить внутрь, как жену, а как? Женой там, ну, просто взял, значит, заплатил ей кольцо, дал ей, все, тут она, если согласилась. А, значит, с мусар как? Это проблема, но посмотрим, будем читать дальше. А, мусар хаскейл. Мусар разума. Здесь появляется новое слово для разума сейхл. У нас до этого было хохма бинадат, три аспекта, а вот здесь четвертый появляется, тоже разум. Значит, давайте поймем, что это такое. Еще заметим, метод у нас такой при изучении. Вот прямо на этом примере. Сначала мы разобрали слово «взять», первое слово в этом посылке. Что оно значит? Потом мы взяли «мусар», второе слово, к нему подсоединили и стали смотреть, а что значит взять «мусар»? Наставление. А теперь возникает третье слово «сейхл». Мы должны понять, что это слово значит само по себе, а потом присоединить к предыдущим, понять, что выйдет. Вот метод работы над этой книгой. Потому что мы имеем дело с человеком, который написал эту книгу. Он, у него вот так он написал ее. Каждое слово взвешено. Так вот, что такое сейхл? Значит, три аспекта разума хохм бин адат. А здесь еще четвертый появляется. А что же это такое? Ну, когда мы работали с хохмой и с бина, мы разбирали сами слова, что они означают. Попробуем здесь также вот с этим же подойти к этому слову сейхл. Первая буква син, а вторые две буквы хаф ламат, что означает слово кол, хол, все. Или не обязательно все, а может каждый. Кол ишвиш, вот такое выражение, каждый человек. Значит, кол означает либо каждый в отдельности, либо все вместе. И то словом кол. А син, буква син, ну это как шин, это три канала шефы. Только точка перемещена справа налево, что говорит о сужении шефа, как мы выясняли. Так. Значит, вот у нас конструкция этого слова «шефа», которая идет, и куда она идет? Она идет, ну, вот на какой-то предмет или на все вместе. Это слово «кол». «Хол». Попробуем найти аналог этого в природе человека. Аналог этого разума. Ну, значит, вот дат начинает искать, потому что в природе человека много чего. Что же взять? Я сейчас специально говорю, как проиллюстрируется еще раз, что такое дат. Вот в этом месте он должен быть включен. Как найти аналог тому, про что мы говорим? Надо искать. Вот тут дат будет, значит, работать. Ну вот есть такая вещь, как одежда души во внутреннем мире человека. Значит, есть душа, источник света. Он впадает в одежду, и свет там уменьшается, и потом идет во внутренний мир человека уже. А там разные-разные вещи. То есть он идет на каждую из этих вещей и на все вместе. То есть мы видим, вот одежда души, она действительно ловит эту концепцию сейхл, разума. Потому что идет шеф этот души, потом сужение этой шефы в одежду души, это перемещение точки справа налево, оно там отмечено. И потом этот свет уже сужен и идет во внутренний мир человека. Можно вполне принять одежду души как аналогию для сейхл, для разума, для вот этого аспекта разума. Подходит. Ну, если сейхл – это одежда души, тогда это вот как бы то, что выводит… А мы сейчас это работаем с разумом. Нам надо понять, в чем суть сейхл в плане разума. Это одежда для разума. Аналогия нас навела на этот… подвела нас к этому заключению. Это уже бина работает. Построить рассуждение. Так, это вот как разум выходит наружу. Куда наружу? Ну, либо в человека, в внутренний мир, либо в творение, в то, что его окружает. А еще, может, к Творцу пойдет. Вот это смысл этого аспекта разума, сейхл. Вводить внутренний аспект разума, хохма бинадат, наружу. Это тоже свойство разума. И оно необходимое. Иначе, если не умеешь вводить наружу, ну вот есть знание, понял. Например, вот изучал пасук, там, значит, Берешит, второй перек, седьмой пасук, устройство человека. И там сказано, что есть, значит, тело, есть душа, есть одежда души, и есть еще и животная душа. Ну и дальше, если изучать, можно, значит, побольше узнать о человеке. Это вот понимание, что такое человек, в чем моя природа внутренняя, кто я. А дальше есть конкретная ситуация, в которой мне надо что-то делать. И ясно, что это конкретная ситуация, она связана с моим внутренним миром. Я его узнал, а как распознать, как применить то, что я узнал в данной конкретной ситуации, я не знаю. Сейхл не работает. Что сейхл выводит понимание наружу. То есть то, что я узнал о своем внутреннем мире, я теперь умею применить к тому, что со мной происходит. Для этого нужен сейхл. Одежда разума. Вот. Это очень важный момент, аспект разума. Это уже разум в практическом воплощении. Ну, хорошо. Теперь, после того, как мы поняли это слово «сейхл», присоединим его к тем трем. Здесь сказано «мусар хаскейл», «мусар разумный». Это сочетание двух слов. «Мусар» – это наставление. «Сейхл» мы поняли, что. А вот как их вместе воспринять? Ну, можно подумать, что вот для того, чтобы применить наставление, нужен разум. Действительно, значит, наставление будет хорошим, но оно в данной ситуации не подходит. Например, говори правду. Очень хорошее наставление. Но если его применять в каждой ситуации, то это, значит, хорошо не выйдет. Не всегда это лучше промолчать. А вот Яков, он обманывал, Сава обманул. Ну, это ладно, а он еще с отцом так поступил. Бывают обстоятельства. Хорошее наставление, говорю правду. Нужен сайкл, чтобы его правильно применить. Может быть, здесь это имеется в виду? Нет, не это. Почему? Потому что сказано «мусар хаскейл». Мусар разума, мусар разумный сам по себе. Речь идет не о применении мусар, наставления, а он сам должен быть таким. Это свойство его. И тогда возникает вопрос, а что это такое? Есть наставление, понятно, ну, если понимаешь его. А что значит, оно имеет вот свойство быть разумным? Ну, ясно, что оно не глупое, иначе с чем иметь дело. Но, наверное, что-то другое имеется в виду. Что Шлома Хамелах имел в виду здесь? Это проблема. Давайте посмотрим последовательность псуким. Это тоже один из методов понимания материала. Нас интересует третий пасук, а мы посмотрим во второй, чтобы понять, что написано в третьем. Один из методов изучения. И там написано про мусар, про наставление, и про хохму бинадат. И там оно вот все завязано на, так, вместе, один пасук, и во главу угла поставлен дат. И тогда можно сказать, что разум по написанию является корнем для мусар. Что это предыдущий пасук, а следующий – то, что из него вырастает уже, следствие из него. Да? Предыдущий – корень для того, что сейчас изучается. Ну и если это корень, а сейхл, мы работаем со словом сейхл, именно это слово представлено к мусар, это одежда для вот этого корня разума, разум это корень, хохм бин дат, а сейхл это одежда для него. И вот это переходит к мусар, одежда переходит к мусар. И дальше есть такое правило в духовных пространствах, именно Аризлю высказывает, что если мы берем одежду в более верхнем мире, тогда, когда она переходит в следующий по счету нижний мир под ним, она становится там уже не одеждой, а самой душой этого нижнего мира. То, что наверху воспринимается как внешняя одежда, спускаешься на ступень ниже, уже душа. Тогда получается, вот используя концепцию, во втором пасук сейхел – это одежда для разума, спустилась пониже, к мусар, к наставлению, корень спустился к мусар, и теперь это его душа. То есть, когда мы говорим, когда он говорит, царь, о том, что мусар хаскейл, мусар разумный, это имеется в виду, это мусар, у которого душа разумная. Наставление, в котором есть душа, и она разумная. Дальше надо осмыслить, а что это значит? Ну вот по рассуждению бина, и не просто бина, мы так и использовали бину и дат одновременно. Не просто рассуждение строили поверхностное, а мы так и пробуем проникнуть внутрь при помощи рассуждений. Это использование даст вместе с биной, именно вместе. Даже даст соединяет хохм биную. Нет, это вместе с биной тоже присутствует там. Присутствует само рассуждение. Так вот, это надо будет осмыслить, что значит, что у наставления есть душа, которая цель, разумная. Значит, в этом сейхел есть внутри хохм бин дат, как бы душа для души уже. Вот. И в чем, значит, плюс этого? В чем плюс того, чтобы иметь наставление, которое имеет в качестве души само наставление? Это надо как бы услышать, прочувствовать, в каком-то пусть хотя бы приближении, но не относиться, как будто слова просто идут. У наставления из формулировки, из фразы, у него, у этого наставления, есть своя душа, внутренняя сила. И тогда это будет, значит, делать разницу. Наставление без этой души, наставление – та же самая фраза. Или наставление, в котором есть эта сила, сила этой души. Будет разница. И в чем она состоит? Надо понять, это работа дат. Вот такой пример. Два человека совершают одно и то же действие. Результат действия будет другой. Результат действия. Выполняли, скажем, митцу, поднимали лулов. Лулов есть лулов, пусть даже один и тот же лулов подняли, дело не в предмете. Но разные люди поднимали. Результат будет разный. Как бы то, чего достигнет это действие, оно будет разным. Почему? Действие то же самое. Потому что совершает не робот, а человек, а у него есть душа. Кроме того, есть понимание, один знает, что это мица означает. У него, так сказать, он вкладывает в это действие тоже. А другой знает, ну, там еще разные уровни знания это могут быть. Но принципиально, что разные люди, разные души. Если душа более высокая, то и сила, которая возникает в результате этого действия, она пойдет повыше. Так это работает. И вот это иллюстрация к тому, что наставление и наставление. Наставление, которое не имеет душу, наставление, которое имеет внутреннюю душу, разума. Результат будет разный. В этом штука, это интересный момент, к чему мы пришли. Человек идет за наставлением, а в чем его смысл наставления, мусар? На первом занятии говорилось, это там в этом слове мусар есть окончание самых рейш, отклоняться по смыслу. Человек идет по проторенной дороге, это его жизненный путь, и появляется мусар, наставление, которое предполагает, что человек будет делать что-то новое, отклониться от того, что было раньше. Это отклонение – это изменение его. Не так, как раньше шел, менял. Это мусар направлен на изменение. И если мусар имеет силу, а именно душу, которая у него есть, эта душа еще разумная, тогда результат изменения будет более весом, чем в случае, когда человек следует наставлению, но наставление не имеет душу. Потому что результат наставления – это изменение, если оно происходит. И разные изменения будут. Почему? Потому что внутри этого мусар была душа, тем более разумная. Это разница. Теперь давайте посмотрим еще на ступень назад. От второго пасука мы перейдем к первому пасуку. Что в нем говорится? Он говорит, Шлома, бен Давид, Мелех Исраил. И после этого идет пасук уже второй про Хохму Бина Идат. Вот этот первый пасук – корень для второго. Этот Хохму Бина Идат происходит не от кого-то, а от Шлома Хамелах. Это другой вес у Хохма Бина Идат, потому что у него было, значит, большое понимание. То есть то, что в этой книге есть, мусар зависит от Хохма Бина Идат. Она пришла от Шлома. Это все другой уровень. Или важно, какая, что душа внутри, а еще не просто какая душа, а какая именно душа, про это тоже говорили. И в Танах описано, значит, когда вот он удостоился этого своего понимания от Творца Мироздания, вот откуда это пришло. Это глубокий очень материал, глубокое понимание от творения всего, что есть. Человека и Творца. Плюс там есть такой нюанс. Там сказано «Лейв хохм», «Лейв шумея», про сердце его говорится. Сердце, в котором хохма. Ну и что это такое? Сердце хохма. Сердце, в котором хохма. Есть хохма, есть сердце, а тут соединение сердца и хохма вместе. Ну, сердце на физическом уровне – это источник жизненной силы у человека. Кровь идет от сердца, питает жизненной силой все органы. Перенести на духовную плоскость, духовную сферу. Сердце хохма – это не просто хохма, не просто разум, а это разум, который имеет жизненную силу, источник. Кстати, гематрия слова «хохм» – 68, такая же, как у слова «хаим» – жизнь. Вот когда хохма идет от сердца, это в самую точку. То есть ту книгу, которую мы имеем сейчас, которую удостоились изучать, у нее есть вот это изначально разум, который идет из сердца Шлома Хамелах, он имеет эту жизненную силу. И он трансформируется в душу, наставление, которое он выдает нам. Это вот сейхел, То есть мусар хаскейл. Мусар разумный. Мусар сделан такого типа душой. Другая книга была бы другое уже, пониже уровнем. Ну, я не беру хумаш, конечно, но из тех, которые люди пишут. Так. Здесь еще один момент. Есть мусар хаски, мусар разума. Помимо того, мы что сказали, так достижение лучшего изменения, более весомого, есть еще другой аспект, тоже очень важный. А именно, значит, вот есть мусар, очень хорошо. Но есть противник для этого мусара. Йецер ара. И он не хочет, чтобы человек следовал. Какова его природа. Вот начинается сражение между мусар и этим противником. И вот то обстоятельство, что этого мусар внутри вот есть такая душа, которая разумная, еще вот такого ранга, как здесь, генеральского, я бы сказал, она, так сказать, имеет, человек имеет хороший шанс выиграть. Потому что вот этот нахаш, он, змей, он боится разума. Это его заклятый враг. Что за сила, которую может действительно прикончить. Доказательство тому. Я учился в школе, учил в школе тоже. Я люблю доказательства. Вот доказательство в хумаш. В самом начале пятикнижия. Так что это сражение, о котором мы сейчас говорим, основное в нашей жизни. Это история про то, что случилось в Ган-Эйден между людьми, Хавой, Адам и приказом, они нарушили. И дальше, значит, пошла разборка. Когда дело дошло до жены, говорится так. «И вражду положу между тобой и между...» Это змею говорится. «И вражду положу между тобой и между женщиной, и между твоим потомством и между ее потомством». Эта вражда, она будет не только там, значит, между ними, а еще и потомков, то бишь у нас. И дальше пасук продолжает. Он будет разить тебе голову, а ты будешь разить ему пяту. Значит, человек будет поражать змея в голову. Про это говорится. Ну и действительно, если взять на физическом уровне, голова – самое слабое место в змеи. Туда и надо бить не по телу, не по хвосту, а именно в голову, если хочешь прикончить. Такова природа. На внутреннем уровне. Посмотрим вот на этот пасук изнутри. Это работа дат. Дат нам помог вот найти этот пасук, именно этот взять, чтобы справиться с нашей проблемой. И он же поможет, так сказать, ее применить. Это уже и сейхл заодно. Ну, хорошо, значит, применим. Это описано по отношению к самому человеку, к его внутреннему сражению. Яйцера забрался внутрь и по всем его органам абсолютно. И в сердце попал, и в печень попал, и там в легкие попал, и в селезенку попал, и в голову попал. И как говорит Хумаш, да, и каждый орган он против своего. То есть, значит, голова змея не впадет в руку. Голова в голову, рука в руку, вот такое соотношение прямое. Значит, голова змея в голове. На основании этого рассуждения. Это бина работает уже. И вот сказано, что туда-то и надо бить. И чем надо бить? Чем бить в голову? Не рукой, а головой. Голову в голову. Вот и есть здесь. Если наставление имеет внутри душу разума, то это как раз то, чего змей вытерпеть не может. Это его слабое место, и тогда разум, голова против головы, выиграет. Это вот плюс того, что наставление имеет, мусар имеет вот внутреннюю силу разума. А тут еще овладеть таким разумом, который вот предполагается в этой книге, ну, тогда это очень хорошо. Большой плюс. Вопрос только, а как? Вот сейчас мы подходим уже к этому, а как? Как вытащить эту вот внутреннюю силу этого наставления и взять, вот, чтобы ей владеть? Речь идет, читаю книгу, она состоит из предложений. Вот оказывается, по рассуждению у нее есть внутренняя сила, душа. Как ее получить? Ну, если человек имеет дело не с книгой, а, скажем, с лекцией, это уже легче. Почему? Потому что рассказчик, если у него есть, значит, что предложить, то есть внутренняя сила в его рассказе, ну, тогда это может вот, передаться к тому, кто, значит, слушает и воспринимает это. Не так, что за бесплатно надо так, приложить усилия, но, тем не менее, это вполне реально. А с книгой? Она была написана, эта книга была много-много, очень давно была написана. Автора уже нет. И как же получается внутреннюю силу? Вот есть такой момент. Обратимся к тому моменту, когда книга писалась, когда он составлял эти свои наставления Мишлы. Когда он писал, в этот момент определенно возникала сила. Который участвовал в написании, в составлении этой книги. Это его сила была. И он ее передавал тем словам, которые записывал. Как бы эта сила одевалась в одежду слов и получалось наставление. Написано на бумаге уже, или там где-то было. А что с этой силой произошло? Она же была создана в этот момент. И большая. Большой человек писал. Так вот, эта сила, она пошла наверх. И куда? А вот наверху есть верхняя библиотека, где собраны вот лучшие книги. Но не в том виде, как у нас. А вот в том, как там наверху, вот эти силы, они там собраны. У этой книги, когда мы изучаем, есть сила. Сила Шломо ха-Мелех при написании этой книги. И она вот там, наверху, в этой библиотеке, стоит где-то на полке. Зафиксирована. В той верхней библиотеке, я полагаю, много книг. Но там это очень престижное место. Туда попасть автору книги – это большое дело. И там вот этой, в этом помещении, где сложиться с этими книгами, есть в центре специальный пюпитр, или как называется, штендер вот такой. И на нем специальная книга. Пятикнижие. И вот свет от этой книги, он распространяется по всей этой комнате, ко всем этим стеллажам, каждой книге, которая там. Это прекрасное помещение. Вот. Так вот, значит, спускаемся на землю, читаю книгу, изучаю книгу. Если я понял, дальше так работает. что происходит какое-то соединение с той верхней книгой. Излучение, что ли, условно говоря, как эта сила от той книги идет к тому, кто изучает. Это и есть соприкосновение с душой этой книги. Это у меня будет происходить. Но для этого надо вот, значит, так изучать, чтобы пошло это. И даже если хорошо изучать, не обязательно, что еще и пойдет, потому что надо еще подходить для этого. То есть целый ряд факторов должен осуществиться. Но вот если это все, значит, сработало, то оно и сработает. Наставление обретет для тебя уже изучающего душу. Вот я желаю всем нам успеха в этой работе. И хотя бы крупицу оттуда получить, это большое дело. Ну, это надо работать. Это хорошая работа. Так что всем хацлаха раба. Пожалуйста, какие вопросы?